Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Можно ли было проводить опросы в сталинском СССР? А в Северной Корее? А в гитлеровском концлагере? И в последнее время обострились о том, можно ли проводить опросы общественного мнения и можно ли доверять их результатам в путинской России, особенно в эпоху военного времени. Когда отвечающие боятся всего, боятся самих вопросов интервьюера, видят в них представителей государства. И как нам тогда узнать об отношении россиян к войне в Украине? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Достоверность опросов общественного мнения в России вызывает серьезные сомнения, особенно в условиях войны и репрессий. Многие респонденты боятся открыто выражать свое мнение, опасаясь последствий. Это особенно заметно при обсуждении таких чувствительных тем, как война в Украине. В условиях тоталитарного контроля люди часто дают социально желательные ответы, которые кажутся безопасными или соответствуют официальной линии. Тем не менее, исследователи находят способы изучать настроение в обществе. Анонимные опросы, анализ поведения в интернете и косвенных данных, такие как запросы в поисковиках или комментарии в соцсетях, позволяют получить более честную картину. Эти методы помогают обойти страх людей перед репрессиями, хотя и не дают полного охвата. Опросы в таких условиях требуют критического подхода. Важно учитывать контекст и методологию, чтобы минимизировать погрешности. Несмотря на ограничения, социология все же может помочь понять ключевые тенденции и настроения, пусть и с оговорками.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по скайпу присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник аналитического центра CSIS и преподаватель Джорджтаунского университета. Добрый день, Мария.
Приветствую, Сергей.
У вас вышел в конце прошлого года доклад Atlantic Council, выпустил его под названием «The Reluctant Consensus» – «Неохотный консенсус» об отношении россиян к войне. Доклад сам по себе очень интересный, сжатый, очень информативный, его обсудим, но еще также интересна ту реакцию, которую он вызвал в широких кругах российской общественности. Обвинили вас, с Марией, ни много ни мало в очернительстве. Клевещите на русский народ по части его отношения к войне. Ну, давайте вот, собственно, поговорим по этим двум позициям. Во-первых, о том, что вы доказываете в этом докладе, и, во-вторых, собственно, о том, насколько вообще можно воспринимать социологическую информацию, информацию о вопросах общественного мнения воюющей России. Вы вообще ожидали, чтобы доклад подвергнется такой критике, вызовет такую бурю возмущения?
Ожидала критику такого масштаба, не вполне ожидала, но, как вы правильно сказали, это само по себе представляет интересный объект для дальнейших исследований.
В чем основные выводы ваши в том, что касается отношения россиян к войне?
Создалось впечатление, вот 3 года спустя после войны, оно не случайно возникло, оно распространяется, в том числе представителями либерального оппозиционного сообщества российского в изгнании, что опросам российским нельзя вообще не доверять, они ни о чем не говорят. И вообще в авторитарных режимах никто не опирается на опросы. Но вот это представление в академической среде, а я как бы на стыке этих двух сред существую, оно совершенно не является консенсусным. Более того, в покое социологи, политологи продолжают работать с опросами в разных авторитарных странах, в том числе в Китае, в Иране проводится такая работа, и они являются информативными. Соответственно, вот мотивация этого исследования, так как она была сформулирована коллегами из Атлантического совета, было посмотреть на то, что мы узнали о российском общественном мнении 3 года спустя этой войны. И заодно я также включила секцию, потому что она важная. Собственно, можно ли, в принципе, опросам доверять? Поскольку если опросам доверять нельзя, то мы ничего и узнать про общественное мнение не можем. Что мы видим? Основные выводы состоят в том, что, во-первых, есть достаточно устойчивая цифра там, в районе там, от 65 до 70 в среднем процентов российского общества, которые выражают поддержку войне. И это не новость. Это, мы ровно то же самое видели и в предыдущие войны, которые Путин начинал. А начинал он уже, напомню, всего 5 в течение четверти века своей власти. И, собственно, я показываю, что, во-первых, разные совершенно исследования, далеко не только Левада, а очень большое количество разных исследователей дают более-менее сходную цифру за важным вычетом проекта «Хроники», который просто не так формулирует вопрос. Он среди опций он дает респондентам ответ не только «да» или «нет», но также зачитывает опцию «не знаю». И за счет этого повышает число людей, которые сомневаются. Но при этом они делают так только с этим вопросом. Но по большей части те исследователи, которые задают более-менее одни и те же вопросы, они получают более-менее одни и те же ответы, причем вне зависимости от типа самого опроса. Это может быть онлайн, или телефонник, или лицом к лицу опрос. Ну и кроме того, я также суммирую разные другие способы, которыми исследователи пытались выявить достаточно упорно, есть ли сдвиги в составе выборки, в числе, в достижимости респондентов, в том, как часто респонденты прерывают интервью, начав отвечать. И более-менее все приходят к выводу, что особых сдвигов нету, таких, чтобы они значимо влияли прямо-таки на интерпретацию ответов. Я напомню, что для исследователей это было бы очень круто обнаружить такие сдвиги, потому что это реально сделало бы такое исследование очень популярным и интересным. Ну и особенно важно, мне кажется, результат, что исследователи также с помощью списочных экспериментов пытались найти доказательства фальсификации предпочтений. То есть респондентам не прямым, а косвенным способом задается вопрос про поддержку. И у него есть возможность ответить, что он не поддержит войну, напрямую этого не говоря, условно, не вдаваясь в детали. Даже там некоторые исследования не находят вообще никаких особых отличий, сдвигов. Но те, кто находит, говорят, что это на уровне 10%. И это достаточно устойчивая цифра, она в разных проектах, там хроники и большое количество тех исследователей, которые я перечисляю, работа в том числе Попы Лекича, известного исследователя, и так далее. То есть выводы такие, что вот этот почему-то статус-кво, который говорит, что опросу нельзя верить, он все-таки должен опираться на какие-то цифры, на какие-то данные. То, что мы видим, это то, что если мы могли верить российским опросам до февраля 2022 года, то в целом с оговорками можем и после. И мы видим, что режим конституирует это вот то, что я называю там, сопротивляющимся неустойчивым консенсусом, конечно, можно обсуждать дальше, является ли эта поддержка принятием, там, пассивной и так далее. Но то, что она есть, и то, что она соответствует и историческим трендам, и устойчиво воспроизводится в разных исследованиях, вот это трудно опровергать.
А вот такой вопрос, а не воспроизводится ли она устойчиво вообще в разные исторические эпохи? Это поддержка войны или поддержка партии и правительства?
Ну, это дальше надо, конечно, проводить исследование, чтобы уже более-менее точно прийти к этому выводу. Все-таки мы имеем мало данных, да, там, про 19 век, там, а по вопросу говорить не приходится, и про 20 век, собственно,
ну да, собственно, за последние 30-летия, если посмотреть.
Надо сказать, что Чечня, например, это несколько особый случай. Да? Ну, в случае с чеченскими войнами там была другая история, потому что общество было более плюралистичное, и опять же стоит обсуждать, да, почему. Но вот в случае с Чечней и даже с Афганистаном, поздним советским, хотя там опросов нет, то, чтобы можно было обсуждать, но примерно, да, вот говоря о реакции общества, например, на число погибших своих соотечественников, была несколько другой. То есть хотя в целом российскому обществу свойственно, да, принимать навязываемую его властью повестку в разные исторические эпохи, все-таки вот тот тренд, который сложился при Путине, он отличается от 90-х годов. И что это очень интересно, на самом деле, стоит изучать. Нам надо задаваться вопросом не есть ли поддержка, а что это за поддержка и как она конструируется режимом, на мой
взгляд.
И
вопрос, наверное, да, еще можно посмотреть корреляцию с силой государства, с мощью репрессивного аппарата, потому что даже между Первой и Второй Чеченской войнами большая разница. Первая
Абсолютно.
Война на фоне ослабевшего государства, вторая война уже на фоне более консолидированного. Ну, давайте по поддержке этой поговорим. У вас выявляются какие-то основные группы поддержки? Как это распределено по возрастам?
Да, собственно, как раз об этом основная часть доклада. Мы долго дебатировали с публикующего команды, вперед ли ставить тезис про то, что опросу можно доверять, или в конец. Они решили, что это менее интересно, и поставили в конец, хотя это наиболее дебатируемая часть. Но вот первая часть доклада говорит о как раз том, кто поддерживает войну, как можно эти группы выделить. То есть вкратце скажу, что это мало для кого, наверное, уже новости, из тех, кто интересуется вопросом. Понятно, что есть ястребинная группа, такая, они сторонники войны изначально, идеологически индоктринированы, считают, что надо Западу Кузькину мать показать. Это по разным оценкам, там от 13 до 20% выборки, 15-20%. И соответствующая этому же размеру группа, наоборот, людей, которые сторонники мира. Причем традиционно тоже где-то порядка 20% по разным опросам устойчиво поддерживает мир, мирные переговоры.
Извиняюсь, считаю, но это мир – это как бы мир вообще, абстрактный мир, голубь с этой светочкой в клюве. Это не Светочка. То, что мир, что уйти из Донбасса и Крыма.
Вот здесь интересно, именно эти 20%, они, скорее всего, поддержат на любых условиях мир. Но вот когда вы спрашиваете сегодня россиян о том, в целом вы за мир или против, растущая цифра, которая показывает устойчивый рост на то, что они готовы вступать за мир, там она уже идет с условиями. И вот мы знаем, что большая группа россиян, которая в последнее время стала говорить, что мы готовы за мир, она только готова принять эти мирные переговоры с условием удержания с собой этих территорий. А те, которые 20%, я говорю, это 20%, которые устойчиво сохраняются с начала войны, это те люди, которые, в принципе, войну не хотят и готовы, в принципе, отказаться, видимо, от этих территорий, в том числе. Но просто я повторюсь, что часто говорится, что часто эта цифра уравнивается с долей либералов в обществе. Это не вполне верно. Либералы составляют от 7 до 10% российского общества, вот такие устойчивые, последовательные. Они в этой группе не больше половины составляют. А другая часть – это люди бедные, которые менее обеспеченные, которые считают, что надо деньги тратить на их благосостояние, а не на войну.
Что, вот тут, кстати, очень интересный момент из вашего исследования, то, что как это коррелирует с уровнем дохода. Получается, что люди более обеспеченные, более склонны поддержать войну.
Это, кстати, устойчивый результат вообще с началом войны, который многих шокировал еще в 2022 году. Действительно, мы нашли такой достаточно устойчиво воспроизводящийся результат, что чем вы состоятельнее, тем в целом вы более склонны говорить, что там, я за продолжение военных действий. Почему? Это связано, как я это объясняю, со спецификой российского среднего класса, где многие респонденты, которые достаточно обеспечены, сегодня это не традиционный, так классический модернизационный бизнес, да, предприниматель, который с вами
руками создал. Говорят, не булочник, а прокурор.
А прокурор, да. Бюрократия, силовики, сотрудники госкорпорации, которые изначально более лоялистски расстроены режиму, да, и в целом у них все хорошо, и более того, они, многие из них выгодоприобретатели войны. Соответственно, им как раз это все достаточно удобно. Именно поэтому мы видим несколько обратную динамику. Она в том числе исследована Брин Розенфельд, она профессор из одного из университетов Лиги Плюща. Да. В общем, вот это действительно динамика, которая характеризует Россию. Путин озаботился ею, надо сказать ему должное, еще с 2011-2012 года, когда стало понятно, что на тот момент средний российский класс начинал становиться чуть более оппозиционным. И вот с тех пор фактически атака на бизнес, ренационализация и инкорпорация
в этого сегмента. Инкорпорация, в общем, через удобный город, да, через активного гражданина, через... так сказать, много способов покупки лояльности.
Сергей, я еще хотела бы сказать, что это вот две группы ястребы и позиционеры в войне, а есть основная группа, важный сегмент, это лоялисты, да, или неопределившиеся. Вот они самая важная группа, собственно, за которую идет такая напряженная борьба среди исследователей. Это группы, которые просто go with the wave, так сказать. Они идут с волной, они действуют так, как действуют те, у кого сила. У кого сила у Кремля, у режима. И вот эти группы, они очень четко колеблются вместе с режимом постоянно. И каждый раз, когда Путин начинает войны, как бы изначально поддерживают любой выбор Путина. И вот, собственно, основная эта группа большинства в российском обществе, от там, 40 до 50%, зависит от опросной кампании, выделяют эти группы. И вот ради из-за них, собственно, основной вопрос – поддерживает российское общество войну, поскольку эти группы на самом деле поддерживают не столько войну или конкретную политику, а именно то, что делает на сегодняшний момент власть. И поэтому мы видим, что на опросах они, например, говорят, что раз уж начали, надо продолжать, все-таки надо закончить то, что мы начали. Путину мы делегировали наши полномочия на принятие решений по внешней политике, он всегда прав. И вот именно за счет этой колеблющейся группы, которая, когда Путин начинает войну, она изначально с ним, плюс к этой путинской поддержке присоединяется ядро ястребиное идеологическое, вот это и дает путинскому рейтингу взлет поддержки, который мы постоянно наблюдаем, когда он начинает войну.
Но вот что это касается... болото, мне кажется, оно и является основной исторической силой в очень многих ситуациях, в очень многих конфликтах, потому что оно, вот это молчаливое большинство, оно и легитимирует любую политику государства, в том числе преступную.
По сути, да. к сожалению. Хотя надо понимать, что поддержка это хрупкая, да, это люди, как бы, эта война не нужна была, и они как бы присоединяются к этому консенсусу. Но также, как мы, например, видели в моменты пригожинские, да, пригожинского путча, попытки пригожинского бунта, они могут и отделяться от этой поддержки. Собственно, это... Но пока власть у режима, они будут с режимом. И, к сожалению, с тем самым фактом они усиливают, естественно, режим и сохраняют стабильность вот этого консенсуса.
А как относится к потерям? Вот это вот появление все большего количества черных мешков и партгероев в школах, и билбордов с погибшими героями России. Это как-то меняет динамику восприятия?
Из того, что вот я видела по опросам, к сожалению, не так мало эта тема исследована. В целом, если вы за войну, то вы стараетесь игнорировать плохие новости, и режим также для вас пытается создать картинку нормальности. То есть ничего нету, помните, там... частичная мобилизация, это всего лишь там огромная, маленькая-маленькая доля населения, вот они все время пытались это подчеркнуть, все нормально, смотрите в другую сторону. То есть, по большей части, это как бы не тема, этого нету, это замалчивают, и поэтому, соответственно, пока, во всяком случае, что многих исследователей также поражало, несмотря на чудовищные потери российской стороны, там от 600 до 700 тысяч по оценкам, нету на самом деле серьезного ответа общества на эту тему. Но надо почему подчеркнуть, да, что пропаганда специально замалчивает эти цифры, прячутся данные о потерях, да. Кладбища растут, но как бы все делают вид, что этого нет.
Это же контрактники, да, в основном, это их выбор, и, так сказать, ну вот
они,
люди,
да,
сделали
это, сами хотели.
Свой выбор, да, это их судьба, и вообще, да, вы знаете, мне кажется, как бы резюмируя эту часть нашего разговора, я очень часто нахожу такие рефрены, рифмы с ковидом. Потому что в ковид вот эта формула, она была отчеканена в граните. Кому суждено умереть, умрет. Вот. И Россия под этот шумок потеряла 1 000 000 человек практически избыточной смертности в ковид был. Что совершенно огромные цифры для развитой страны, какой принято считать Россию. А и сейчас тот же самый. Мы стремимся к тому же самому 1 000 000 потерь в украинской войне. И мне кажется, что матушка Россия точно так же проглотит этот 1 000 000, как проглотила она ковидный 1 000 000.
Именно в этом-то основной тезис, что это не первый раз, что российское общество таким образом реагирует на разные шоки.
Не привыкать, да. Деды погибали, и мы погибаем. Такая уже российская судьба. Программа «Археология». Говорим мы сегодня о том, можно ли доверять социологии в тоталитарных, авторитарных обществах. И если нельзя, как тогда измерять отношение россиян к войне? Работает ли социология в эпоху военного времени? Рассуждает социолог Дмитрий Дубровский.
Вопрос заключается не в том, что нельзя доверять, а в том, что и как спрашивают. И тут у меня есть просто всегда сомнения в этом смысле, потому что дело даже не в том, кто спрашивает, а как спрашивает. То есть у нас привычка такая считать, что Левада – это, вот, так сказать, наша и хорошая, а в целом как бы они не наши и плохие. Но я бы сказал, что надо внимательно смотреть все-таки, что и как спрашивают, скорее, чем кто спрашивает. Потому что все-таки, когда люди публикуют результаты, то какие-то вещи, ну как бы, как у Петра Первого, да, чтобы дурость всякого была видна. В общем, можно оценивать. То есть я не хочу сказать, что в целом не придаток идеологических государств, это же придаток. Вполне себе, так сказать, часть военно-политической машины. Но эта машина иногда производит, как знаете, это вот прекрасная фраза, что если у вас часы стоят, то они 2 раза в день показывают правильное время, а если вот как раз идут неправильно, то не показывают никогда. Так вот, я думаю, что некоторые институции, они такие. То есть они иногда показывают случайным образом правильное время, во всяком случае можно пользоваться. То есть сравнивая разные ответы, можно наблюдать некоторую их несостыковку и предполагать, что за этой несостыковкой стоит что-то, что, о чем люди не хотят говорить, и что является фигурой молчания, скажем так. Вот мне кажется, что понятно, что это высокая спекуляция в каком-то смысле, да, то есть, но есть очевидные вещи, да, ну, мы знаем там про классическую разницу между, не знаю, там, культурной и религиозной идентичностью, да, там, 80% россиян называют себя православными, при этом в церковь входит, дай бог, чтобы 7%, а в Бога веруют там половина из этих, да, в загробную жизнь еще меньше того. То есть, ну, вот на этой разнице, мне кажется, и можно... в принципе, делать какие-то аккуратные наблюдения, опять же, учитывая, что есть еще второй момент, очень важный. Дело в том, что вот эта вот опросная социология массовая, она исходит ведь из убеждения, что существует некое общественное мнение, что оно каким-то образом формируется. А российское общество, учитывая состояние войны, страха, цензуры и, в общем, раскола на тему войны внутри, оно достаточно оптимизировано. И, в общем, учитывая, что публичное пространство съежилось, не то, что совсем исчезло, но, в общем, минимизировало, то место, где бы это публичное мнение хоть как-то по каким-то значимым вопросам формировалось, в общем, отсутствует. Цензура для СМИ, цензура для публичных высказываний и страх, так сказать, обсуждать какие-то вещи публично. Это, в общем, исчезновение публичной дискуссии. Публичная дискуссия предполагает как раз, что мы знаем с вами разные позиции и можем какой-то примкнуть. Это, собственно, формирование классической, да, публичной политики. Но проблема в том, что ее не существует, публичной политики в России. Поэтому, когда мы говорим о каком-то неком массовом, как все время спрашивают журналисты, представление общества. Для представления общества нужно иметь общество.
Это был Дмитрий Дубровский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по скайпу с Марией Снеговой, старшим научным сотрудником аналитического центра CSIS и преподавателем Джорджтаунского университета. По следам ее доклада Атлантическому совету под названием «The Reluctant Consensus». Как, кстати, перевести? «Неохотный консенсус»?
Неохотный консенсус, самое
хорошее. Неохотный консенсус, да. Так Мария характеризует отношение россиян к войне. Вот вопрос, который еще в той части хотели обсудить. А молодежь по возрастам вообще как распределяется это отношение к войне?
Здесь интересно, поскольку, опять же, с начала войны был достаточно устойчивый результат, что, с одной стороны, как мы ожидали, среди молодежи поддержка войны меньше, чем групп там, 55+. Вот этот раскол, там 55+, то есть вот эта граница проходит, где фактически более возрастные и более молодые когорты становятся собственным отражением. То есть среди 20-летних, да многие, не только отношение к войне, достаточно сильно отличается от более взрослых групп. Однако, вот так же, что стало видно на протяжении 3 лет, молодежь все-таки поддерживает войну, хотя и в меньших цифрах. То есть там поддержка обычно среди молодых людей, это 50 там с лишним, а среди более возрастных групп она может достигать 80 и больше процентов. Поэтому во всех возрастных когортах более-менее достаточно устойчиво.
То есть более половины среди молодежи.
По большей части. Это зависит, немножечко колеблется от опроса к опросу, но по большей части даже среди молодежи за счет индоктринации, да, который режим сейчас усилил, за счет снижения возможности доступа к альтернативным каналам информации. Потому что что еще очень важно, что началось с начала войны, это режим стал уничтожать наличие альтернативной точки зрения. Да? И это не только там, уничтожение оппозиционных групп или закрытие каких-то каналов, но и, например, уничтожение центров типа разнообразных независимых структур, которые говорят о ужасах ГУЛАГа, например. Да, там. Таким образом, исследователи скорее говорят о континууме возрастном. То есть респонденты начинают достаточно более-менее таких оппозиционных режимов мнений, но по мере их социализации, они, будучи индоктринированы режимом, интегрированы режимом, да, за счет ипотек, там, работы в системе и прочих вещей, о которых мы уже говорили, они становятся более лояльными. Таким образом, сама жизнь повышает лоялизм, и в итоге они заканчивают гораздо более лояльными режимом, чем начинали. Эта устойчивость производится в разных опросах, и одна из причин, почему так трудно добиться изменений в России, да, что вот даже молодые группы в итоге втягивают кооптируется вот это вот...
Интересно, да. Большинство. Знаете, я вот хочу предположить здесь такой вывод, что, может быть, даже и пропаганда-то особо не нужна, потому что люди ищут, сознательно ищут подтверждение той информации, которая сделает их существование комфортным. По мере того, как ты живешь, функционируешь в этом обществе, да, ты начинаешь отфильтровывать те сигналы, которые будут противоречить твоему комфортному существованию в обществе. И, соответственно, тебе даже не нужно, да, ты не табула раса, которой нужно вот вкладывать в голову, что там бандеровцы, там НАТО, фашисты. Им это не нужно. Люди сами изначально эту информацию находят для того, чтобы дышалось легче.
Все так, и, собственно, это тоже один из результатов интересных, которые мы увидели за последние 3 года. Сам по себе доступ к альтернативным каналам, сказать, что у россиян совсем его нету, было бы неверно. Конечно, он затруднен, режим все больше его ограничивает, но, тем не менее, есть, например, телеграм-каналы, на которых
нет,
можно подписаться.
Он есть. Вот, я не знаю, даже вот нас сейчас в России будут смотреть, слушать в России. При желании всю эту информацию можно найти. Это работает сочетанием различных, так сказать, VPN. VPN, доступов и так далее, телеграм-каналов, приложений. Вот, то есть информация эта существует.
То есть если бы вы хотели... Но при этом, даже на том же самом Телеграме, если вы сравните число подписчиков для всяких там Z-каналов, это миллионы или сотни тысяч подписчиков на вот оппозиционных, популярных.
Ну да, «Свободу»,
там,
«Дождь», «Настоящее время», да.
Это десятки тысяч максимум, то есть это как минимум на порядок, а часто и на порядки меньше. А самый, конечно, тяжелый результат был получен, когда родственники, когда украинцы, которых очень много, да, там не меньше 11 миллионов имеют родственников в Украине. Так вот, когда они звонили и пытались достучаться до своих родителей, сестер, братьев, дочерей, сыновей, очень часто результат был, что смотрите, вы нас бомбите, да, они говорили, кричали. Они получали ответ, что этого нету, не надо нам рассказывать сказки, это вас там необандеровцы, видимо, запрограммировали, и даже если это есть, мы не хотим об этом знать. И вот это самая четкая иллюстрация вот этого когнитивного, попытки избежать когнитивного диссонанса, который сегодня характеризует многих россиян. Многих из нас есть опыт попыток разговаривать о войне с россиянами, не удается, даже за границей. Они замыкаются, они вообще не хотят эту тему обсуждать. Потому что это некомфортно, неприятно. Это заставляет как думать о чем-то, о чем не хочется. И нарушает привычный сложившийся баланс жизни, который как-то более-менее существует. Во многом это психологическая защита, да, и в том числе у либерального сообщества не получалось часто достучаться, да, своих даже родственников, не говоря уже о других людях, потому что для людей это воспринимается как боль и какой-то даже в каком-то смысле мини-суицид, да, потому что нужно полностью пересмотреть свои взгляды, переоценить прошлое. В том же смысле, в каком после 20-го съезда многие, часть партийных аппаратчиков стрелялись, потому что для них это было полное крушение прошлого мира. Но, к сожалению, вот эти же механизмы, да, делают это очень трудным.
Ну, смотрите, здесь мы переходим уже к другой теме, с которой мы начали. Это отношение к вашему исследованию и к вот этим цифрам, которые говорят опросы. Почему не верят опросы? Точно так же большая часть, даже оппозиционная, либеральная, она не склонна воспринимать эту информацию, потому что здесь рушится другой мир. Здесь рушится мир, ну так скажем, народнический. Миф о добром русском народе, который по сути своей добрый, который вот он не может быть таким, каким его сейчас рисуют социологи и каким показывает вот эта война.
Ну и, собственно, как бы смысл существования, да, потому что их-то задача поменять ситуацию в стране, а мы, по сути, говорим, что это очень сложно. В этом плане, безусловно, эти механизмы работают в обратном направлении, и это, во многом это очень интересно изучать. Во-первых, есть некий отбор, об этом есть исследования, да, в более оппозиционные группы идут люди, изначально склонные не быть лоялистами. То есть они такие бунтари, которые, в хорошем смысле слова, которые изначально хотят сопротивляться реальности, но поэтому их очень трудно в чем-либо убедить изначально. Это просто Грэм Робертсон с Сэмом Грином показали в одном из исследований недавно, что исследование...
Хорошая, да, контаминация получилась, да. Грэм Грин, да.
И, с одной стороны, есть просто некий самоотбор людей, которые вот изначально с вами характеристики, они очень храбрые, смелые, но у них есть склонность как бы сопротивляться навязываемой им позиции. Да, и с ними труднее договариваться.
И есть идеология. Вот я хочу, да, тоже, так сказать, немножко секунду вот подержать, что есть определенная идеология, с которой эти люди пришли в свою оппозиционную деятельность, в свою позицию. Да. И вот интересно, что от них сейчас доводится слышать те же самые аргументы, которые слышишь от самых лояльных путинистов. Ну, типа, все врут, как доктор Хаус. Не все так однозначно. Всей правды мы никогда не узнаем. Мы никогда не узнаем, как русские люди относились к этой войне. Черный ящик.
Собственно, как исследователи, я приветствую все позиции, но, с моей точки зрения, должны быть подкреплены данными. То есть вот я как бы сделала, да, предоставила им результаты, которые показывают, что мы не видим серьезных сдвигов, например, в составе выборки. Каким-то образом, если они так убеждены, что это все неправда, должна быть альтернативные данные, которые показывают, что это не так. Но в реальности, пожалуйста, мы ждем. Мы пока, к сожалению, не видим неких фактов, которые предоставили бы нам вот эту реальность. Вот мы видим какое-то мощное антивоенное, например, движение за пределами России, которое бы протестовало там, против войны и требовало там, от Путина вернуть Украине ее земли. В реальности действительно есть часть людей, которые протестуют, но это очень незначительная доля от всего числа россиян, да, которые находятся за границей. Сами оппозиционеры, кстати, расколоты по причине, почему вообще нельзя доверять опросам. Часть говорит, что вот очень низкие уровни достижимости. Всего 30% респондентов отвечают на опросы.
Респонс. Это, кстати, на Западе такой же, по-моему, респонс рейт.
Абсолютно. Это достаточно стандартный респонс рейт. Да, для Америки это вообще очень хороший респонс рейт. Но дело в том, что, во-первых, эти вот респонс рейты, они варьируются от опроса, от опросной кампании к опросной кампании, зависит от метода. Раз. Во-вторых, другая часть оппозиционеров говорит, что с уровнем достижимости все нормально, вы просто неправильно интерпретируете результаты, что когда россияне говорят, что они за, они на самом деле против. Но, опять же, это надо, мне кажется, аргументировать более убедительно, нежели та аргументация, которую предлагается.
Последняя вещь, которую хотелось бы обсудить, очень важная. Ведь все эти результаты явились в большой степени неожиданностью. Я вспоминаю даже и свои мысли еще в 22-м году, когда все начиналось, что ну вот часто-часто Путин совершил фатальную ошибку, часто придут первые трупы, часто российский народ, там, я не знаю, позвонит родственникам в Украину, сейчас откроются глаза. Оказалось, все совершенно не так. И вот где была ошибка? Почему практически все исследователи недооценили вот эту вот лояльность россиян и формирование такого мощного прогосударства большинства?
Мне кажется, мы достаточно смотрим на тренды. Очень простое объяснение, что во всем виноват Путин. Путин, безусловно, виноват, он преступник, он начал эту войну. Но ведь то, что он делает сегодня, то, что вообще Россия сегодня делает, оно очень мало отличается от того, что вообще Россия, Советский Союз, да, делал на протяжении как минимум 20 века, если не считать там, ну, Российская империя тоже. И мы, вот в чем, мне кажется, очень важно смотреть на исторические тренды. Мы видели уже это все. Мы видели это на протяжении как минимум четверти века, который Путин у власти. Каждый раз, когда начинает война, динамика была одна и та же. Но мы все время сравниваем с тем, что там есть. Кстати, в других странах тоже часто общество консолидируется вокруг войны. Не всегда. Это не обязательно всегда происходит, но бывает. Но мы склонны как бы выбирать какие-то позитивные примеры, да, потому что, опять же, мы сами, увы, страдаем от когнитивного диссонанса, это просто человеческая особенность, и надеяться, что будет иначе, потому что война оказалась настолько немотивированной и не подкрепленной ничем. Но проблема в том, что мы, не зная достаточно, к сожалению, собственной страны, это правда, часто свойственно нашу реакцию проецируем на остальную часть общества. Вот что важно понимать, что остальная часть общества совсем живет в совершенно другом мире, сконструирован для нее комфортным, таким вот прикрытым щитом российской пропаганды, поэтому туда не проникает много из того, что знаем мы. И плюс она создает свой собственный мир, абсолютно целостный, которым удобно, комфортно, и он еще и повышает настроение, потому что россияне говорят, смотрите, какие вы крутые, против нацистов, повторяете подвиг дедов. И главное, что еще мы видим по опросам, это то, что я еще раз говорю, почти по умолчанию общество в большинстве своем принимает любые действия власти. Рационализация приходит постфактум. То есть респондент может еще не понимать, зачем власть что-то делает, но уже пора заранее давать ей зеленый свет. Почему, как еще один интересный результат этих данных, россияне на самом деле не знают, зачем они воюют в Украине. То есть нету ни одной опции из тех, которые предлагает пропаганда, которая набирает больше 50% по опросам. То есть там от 25 до 40 разные позиции против НАТО, там защиты русскоязычных и прочее. Не зная, за что они воюют, не соглашаясь по этому общему принципу, они, тем не менее, поддерживают эту войну. То есть есть некое по факту принятие власти, потому что отношение к власти – это как погода, это как гром, гроза. Но вы же не будете против грозы выступать и оно случилось, теперь надо адаптироваться. К сожалению, принципиально отсутствует эта гражданская связь, когда я гражданин, голосую за власть, власть мне подотчетна, и она должна делать то, что я хочу. Вот это огромная проблема. Общество российское не модернизированное в этом плане общество, у него нет, оно не гражданское. Достаточно патриархальные установки и отношения к власти, к сожалению, до сих пор сохраняются. И, увы, это та реальность, с которой нам еще очень долгое время придется иметь дело. Те модернизационные тренды, которые были, мы наблюдали в 10-е годы, к сожалению, как мы видим по опросам, оставались...
Мне казались очень обманчивыми. Да, мы на протяжении 20 с лишним лет писали о модернизации, о формировании нового модернизационного класса, но мы упустили, по-моему, тот момент, что в российском обществе, невзирая на это, невзирая на блестящие исключения и территориальные, и чисто человеческие, не сформировалось субъектности. чтобы общество обознало себя субъектом, субъектом исторического действия, субъектом просто решения относительно собственной жизни. И появляется вот эта вот старая советская коллективная идентичность. Все побежали, я
Именно.
Побежал.
Все Нет идентичности как нации в таком смысле, побежал. В каком ты выбираешь своего лидера. И это одна из ключевых проблем, которые война выявила. И за это хотя бы, да, это огромная печаль, чудовищная трагедия, но мы стали лучше понимать, что за общество, с которым мы имеем дело, и хотя бы в этом
тяжелую цену мы платим за это понимание российского общества. Мария, спасибо большое за этот рассказ. Мария Снеговая, старший научный сотрудник аналитического центра CSIS и преподаватель Джорджтаунского университета, представила свой доклад «The Reluctant Consensus», «Неохотный консенсус об отношении россиян к войне». И мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганюк.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об опросах общественного мнения в военную эпоху. Насколько можно доверять этим опросам в воюющей стране, в авторитарной стране, в тоталитарной стране? Рассуждает об этом социолог Анна Кулешова.
Как-то брать эти цифры, как-то работать с ними можно, но делать это очень важно критично. То есть мы не можем их там безусловно им доверять, мы должны их как-то все-таки через призму действительности пропускать и понимать, что за ними стоит. И есть проблемы с неответами, с отказами, да, но она была всегда, она не сегодня началась, но сегодня этот показатель вырос. Есть проблемы с недоверием, потому что вы не знаете, кто вам звонит на самом деле. И полстеры говорят, что да, мы часто, ну, например, те полстеры, которые выехали за рубеж российские, но продолжают делать поля в России, они говорят, что да, мы не можем представляться собою, мы мимикрируем под кого-то там, и под ВЦИОМ, и под Леваду, то кто под кого. Это тоже создает некоторые проблемы, и плюс ко всему, многие полстеры задают такие вопросы, за которые лет на 10 можно сесть. Ну, как бы вот им важен этот ответ, прямой вопрос, прямой ответ. Им это важно, и они это делают, но смотрите, что получается. Мы не можем, ну, люди не могут быть уверены, кто им звонит, то есть когда вам звонят с какого-то номера, на ваш номер, который привязан к паспорту, к банковскому аккаунту и так далее, вы не можете быть уверены в том, кто звонит. С высокой вероятностью полстер, с высокой вероятностью только для того, чтобы узнать, что вы сейчас думаете. Но с не нулевой вероятностью те люди, которые пишут доносы, те люди, которые что-то хотят узнать там, про вашу точку зрения и еще что-то. Когда я с полстерами об этом разговариваю, они делают так же, как делали мои трехлетние дети. То есть они вот так глазки закрывают, это я спрятался. Они говорят, у нас такого не было, мы не знаем об этом. Да? Но это не означает, что этого нет фактически. И это опять же влияет на ответы и неответы. То есть люди могут рефлексивно относиться, и у вас невозможна ситуация, что вокруг есть поражение высказывания своего мнения, да, есть уголовное преследование за высказывание своего мнения, и только там, где идут количественные опросы общественного мнения, тишь да гладь, да Божья благодать, там можно все, и там люди выражают свою гражданскую позицию. То есть это было бы немного странно. Поэтому данные всегда что-то показывают. Обычно на один источник информации никто не ориентируется, то есть они дополняются чем-то. Ну, например, вот так люди заявляют о своей поддержке, а вот столько они донатят на фронт. Ну, к примеру, у вас в комплексе уже цифры что-то дают. Или люди говорят о поддержке, но при этом готовы помогать погорельцам, но не готовы донатить на фронт. Ну, то есть вот и так и пытаются, собственно, соединять данные, пытаются комбинировать количественные с качественными, пытаются добавлять онлайн-опросы сюда. Ну, в общем, то есть пытаются сделать эту картину более целостной, более удачной и менее удачной, потому что у опросов есть заказчик всегда, то есть есть интересант. Часть ответов мы не видим в принципе, ну, потому что заказчики имеют право как показывать, так и не показывать. Да, не все же опросы инициативные. Мы видим те, которые открыты.
Это была Анна Кулешова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется социолог Маргарита Завадская. Маргарита, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Ну вот хотелось бы методологически поговорить. Пьер Бурдье, вам, наверное, известный, утверждал, что общественного мнения вообще не существует. И вот хотелось бы спроецировать это на сегодняшнюю российскую ситуацию и поставить вопрос ребром. А есть ли в России общество и есть ли у него мнение?
Это очень правильный вопрос, и я очень рада, что мы начали именно с этого. Действительно, Пьер Бурдье об этом писал, и более того, социологи мейнстримные еще в конце 80-х писали о том, что, ну, в общем-то, это такой конструкт, который нам позволяет упрощать жизнь, но в некоторые критические моменты он скорее затуманивает, чем что-то проясняет. На самом деле, как политологу, мне проще говорить о группах внутри общества, некоторые из которых представлены какими-то политическими репрезентантами, а некоторые недопредставлены. И, собственно, общественное мнение, так называемое, оно складывается из суммы, и не всегда совершенно суммы вот этих разных групп. Поэтому я предпочитаю, например, разбивать всегда наши выборки и анализировать их. Этот пирог по слоям, мне кажется, в этом есть гораздо больше смысла.
Так что в этом смысле вы бы не оперировали такой категорией, как российское общество. Потому что у него нет инструментов репрезентации, да, инструментов как бы агрегации и способов выражать свое мнение en masse.
Если коротко, да, но мы работаем в таком поле, где уже есть устоявшиеся конвенции. И эти конвенции, слово «употребление», мы уже изменить, скорее всего, в одночасье не сможем. Поэтому мы вынуждены идти, что называется, в потоке и оперировать этими несовершенными понятиями. Но где возможно, я обычно оперирую понятием разных групп.
Хорошо. С точки зрения группы, вы видите какие-то значимые различия между различными, между группами, между возрастными когортами, между территориальными какими-то кластерами по их отношению к войне?
Не всегда совпадает с демографическими категориями. Мы привыкли, академические социологи, политологи иногда говорят о такой группе, как молодежь. На самом деле, если есть демографическая категория, не факт, что есть такая политическая группа. Они должны быть объединены чем-то еще, кроме какой-то общей характеристики. Не знаю, исследования российской диаспоры в местах, где мы вот с вами находимся, тоже довольно часто исходит из положения того, что если мы русскоязычные, или у нас есть, или был красный паспорт, то мы должны обладать едиными политическими представлениями о мире. Это, разумеется, иллюзия, это далеко не так. Это вступление к вашему, предисловие к вашему вопросу. А, собственно, ответ, на самом деле, я обобщаю данные моего исследования, которое мы проводим здесь в Хельсинки, данных Хроник и других проектов Рашенфилд, Алексея Меняйла и многих других. Суть в том, что чем старше, тем больше поддерживают войну. Без уточнения, на каких условиях и так далее, и так далее. Причем скачок происходит, это неравномерное усиление поддержки войны, а скачок происходит где-то вот примерно с 60 лет, я сейчас огрубляю.
55+, вот мы говорили с Марией Снеговой, и вот она, агрегируя некие данные, говорит, что вот 55 такая где-то вот водораздел проходит.
Да, я не буду здесь спорить с Марией, мне кажется, наши разведки приносят похожие данные.
Схожие данные. Но молодежь при этом, она, по крайней мере, в России все же так же, да, тоже здесь цитирую Марию, у нее все равно она более 50% так или иначе либо конформно, либо лояльно поддерживает войну.
Молодежь не отличается значимо от всего остального населения. Я думаю, даже, наверное, еще корректнее будет так сказать. Оно просто отражает срез примерно всего остального. Какого-то специфического, не знаю, протестного потенциала у молодежи нет. Но его и не было до полномасштабного вторжения. Я об этом писала давно на Ридли, на других платформах. Так что выделение молодежи, мне кажется, надо просто уже отказаться от этой попытки. Не надо там искать.
Ну, мне хотелось бы шире тогда поговорить вообще о характеристиках российского населения. А можно ли тогда в разрезе социологии этой войны, да, и, так сказать, попыток замерить общественными опросами, говорить о субъектности? Есть ли вообще у россиян субъектность? Могут ли они мыслить вне той повестки, которую им навязал там телевизор, соцсети, пропаганда, социальное окружение? Или люди как будто они плывут вот с этим общим государственным течением?
Конечно, люди субъектные. Люди выбирают, и вопрос в том, насколько их меню, оно ограничено. То есть, ну, простая, может быть, не до конца корректная аналогия. Вы можете быть в ресторане, где вам предоставили очень большое меню. Вы можете выйти из этого ресторана и пойти в другой. А вы можете прийти в столовую, которая при вашем заводе, и никакой другой там нету, и вам будут выдавать там баланду. В лучшем случае меню из двух блюд. И вот, собственно, агентность, она заключается не просто выбрать в этом меню, а в том, чтобы еще иметь возможность, они не всегда зависят от гражданина, надо признаться. Иногда это их не вина, это беда. Иногда человек понимает, что что-то не то, но альтернативного доступа к объяснению реальности у человека нет. Так тоже бывает. Но, опять же, я не всегда хочу и оправдывать, поскольку бывают ситуации, когда человек вполне может сделать какой-то выбор иной, но он его или она делает именно такой, какой он есть. Поэтому, на самом деле, черт всегда кроется в деталях, и каждая ситуация, вот и сумму вот этих выборов складывается эта картина. Обобщать я бы не стала, повторюсь, mm-hmm. но я не хочу забирать агентность у людей, особенно в тех условиях, когда они все-таки могут выбирать что-то. Не знаю, если можно не купаться в чем-то неприятном, то лучше этого не делать. Но не всегда у людей этот выбор есть.
Ну да, да, потому что часто вот это является даже своего рода стратегией оправдания, что как бы человек не субъект, человек не хозяин в России, человек не хозяин собственной судьбы, и тогда какой с нее спрос, да, если он не хозяин собственной судьбы. Но, видимо, быть или не быть хозяином собственной судьбы – это тоже вопрос выбора. Да, являешься ты или не являешься. Хорошо, к индустрии опросов, даже не индустрии, а вообще к феномену опросов в современной России. Ведь, скажем, если человек в России находится, к нему приходит интервьюер. Он же говорит не с интервьюером, он считает, наверное, что он говорит с государством, с представителем государства. Мы в свое время, там, несколько лет назад говорили с Григорием Юдиным, и он говорит, что вот часто социологи в опросах фиксируют фразу «передайте Путину». Вот, что приходит, что человек, который ему задает, он задает вопросы как бы имплицитно от Путина.
При всем глубочайшем уважении к Григорию Юдину, который прекрасный, блестящий социолог и теоретик, все-таки тут я с ним не соглашусь, поскольку сам Григорий эмпирических исследований просто не проводил, ну, насколько мне известно. Мы с ним тоже это и лично обсуждали, когда была такая возможность, но... Повторюсь, если мы оперируем не понятием общества или народ, еще хуже, да, а понятием разной группы, то я могу с уверенностью сказать, что опросами как каналом обратного связи, каналом обратной связи, прошу прощения, фидбэком, пользуются около четверти респондентов. Мы проводим сами панельный опрос, то есть мы стараемся опрашивать них и тех же людей с некоторым интервалом, и мы обнаруживаем, что с большей вероятностью с нами в нашей панели остаются именно те люди, которые хотят что-то сообщить, но сообщить не Путину. А именно пожаловаться. И это скорее в жанре писем в редакции. Это не совсем разговор с Кремлем. Это именно письма в редакции. Ребята, смотрите, что происходит. То есть ситуации, когда нет никаких каналов сообщить о том, что что-то происходит не так, как хочется. Преимущество, повторюсь, не геополитика, а экономика. Это важно, мне кажется. То есть люди жалуются по поводу экономики, они не жалуются по поводу геополитики или того, что происходит сейчас в Украине. Примерно 20-25%. Вот так вот. Именно эти недовольные с большей вероятностью продолжают участвовать в наших опросах. Все остальные – это вот люди, на самом деле, не проявляющие никаких признаков того, что они лгут. Мы проводили списочные эксперименты, с вами наверняка говорили другие мои коллеги. Это эксперименты, которые позволяют, не отвечая напрямую на неудобные вопросы, все-таки нам подмигнуть. Так вот, мы этого подмигиванием не видим. А если видим, то в пределах погрешности.
У них все нормально в этом смысле. Я когда напомнил анекдот про мальчика, который там молчал до 7-летнего возраста, потом в 7 лет он говорит, каша пересолена. Он говорит, а что ж ты до сих пор молчал? А до сих пор все было нормально. Вот, так вот эти люди молчат, потому что у них, в общем, тоже все нормально.
Не обязательно. Я думаю, что молчание, ну, складывается из нескольких компонентов. Наши коллеги Сэм Грин и Грэм Робертсон когда-то писали, да, что основа режима-то это, на самом деле, так называемые приятные люди, люди, которые не хотят ругаться. Они даже не конформисты, они просто идут с коллективом. Они напрямую не совершают ничего плохого, просто вот конфликт для них это какая-то, это что-то негативное, это плохая форма, невежливо, не знаю, неприятно. Если есть возможность избегать, они его избегают. Вот по-английски nice people, да, вот коллеги это обозначают, да. Вот, говоря разговорным, да, бытовым языком. Вот возвращаясь к этому, конечно, это вот молчание, оно складывается из людей, которые просто лишних раз неохота им что-то говорить, и война их напрямую не затрагивает, и зачем?
А это российский феномен, вот такое вот конформное молчаливое большинство?
Отнюдь, нет, не российский феномен. На самом деле, та рамка, вот, которая оперирует коллеги, она была позаимствована откуда-то. То есть, это исследования, которые проводились, это большая пятерка психологических черт, вот такая вот есть теоретическая рамка. Она использовалась и на демократических странах, в демократическом материале. Насколько мне известно, они и Беларусь тоже, по-моему, исследовали, используя подобный подход.
Я имею в виду постсоветские страны. То есть, это не обязательно постсоветское. Феномен nice people, он гораздо шире.
В целом, да. То есть, мы говорим о каких-то психологических тенденциях, да. Вопрос просто, что при определенных условиях, как в физике, да, вот есть нормальные условия, а есть условия с повышенным давлением или еще с чем-то. Вот эти черты, они начинают функционировать как-то иначе. Но в целом, сама посылка – это посылка обычного человека. Того, как он себя ведет, или он.
Вот вы работаете, я знаю, много с россиянами за рубежом. Больше ли проявляется, да, желание говорить что-то, да, выражать свою субъектность, не говорить только при помощи языка жалоб?
Это прекрасный вопрос. Спасибо, что вы его задали. Я сегодня отправила статью как раз об этом. Почему люди, оказавшись в Казахстане, до сих пор зачем-то продолжают заниматься чем-то похожим на политическое действие, либо гражданским активизмом? То есть зачем? Там никто от них не ожидает какого-то внешнего давления, в отличие от Грузии или Эстонии. Там нет. Как бы люди могут совершенно спокойно расслабиться. А профессиональные активисты, они уезжают скорее в Германию или во Францию, или в страны, где у них есть основания получить убежище, либо гуманитарные визы, либо иные основания для пребывания. Ответ такой. Это люди, которые раньше занимались низовой, вот такой городской или экологической повесткой. И многие из них занимались в том числе политикой в некотором ограниченном масштабе. И оказавшись в таких неблагоприятных условиях, все еще имея ресурс, не знаю, работы в малом бизнесе, организовывая какие-то ориентированные на сообщество проекты, комьюнити, они продолжают делать. Их мало. То есть, это удел таких вот высшего среднего класса, я бы сказала. Это история про людей ресурсные, которые не так сильно потеряли при транзите эти из России в страну пребывания. Если мы говорим про Германию, Финляндию и страны, где, пожалуйста, хотите создавать НКО, создавайте, хотите протестовать, протестуйте, какой флаг, ну, все, что не запрещено страной. Вперед. Тут включаются другие механизмы. Первый механизм очень простой. Если люди, опять-таки, много не потеряли с точки зрения ресурса, ресурс не всегда деньги. Это может быть гражданские навыки. То, что применимо в России, может быть неактуально во Франции. Ну, вот эти навыки, там, подпольно что-то расклеивать, да никому это не надо. То есть, хочешь расклеивать, пожалуйста. Никакого здесь экстрима в этом нету. Или там навыки коммуникации определенным способом. И третий навык, ресурс – это время. У людей должно быть время этим заниматься. Если вы постоянно бегаете по бюрократическим инстанциям, или вы пытаетесь устроить детей в садик, ну, у вас меньше времени. Поэтому здесь очень простая модель. У кого эти ресурсы есть, их больше видно, они больше могут говорить. У кого этих ресурсов нет, они выбывают из этой гонки. Что касается идеологических ценностных мотиваций, они, безусловно, присутствуют. Но вот они всегда обусловлены вот этим вот первым составляющим, связанным с ресурсами. По крайней мере, это выводы, которые мы пришли на основании 600 интервью, собранных на большом массиве.
Российский человек, российский гражданин, выехавший из России и более-менее укоренившийся, приехавший в какую-то новую страну, он более охотен говорить и выдавать свои точки зрения, которые, может быть, и не сочетаются с государственной, общественно принятой, коллективно принятой. Или вот это вот дефицит субъектности, он остается у девушки, выехавшей из деревни?
Мы видим большие темпы демобилизации, не военной, а именно гражданской, после эмиграции. И мы в том числе наблюдаем этот феномен и в странах, где на самом деле при прочих равных условиях ничто не мешает людям себя проявлять. Я не думаю, что это особенность именно, не знаю, homo sovieticus или что-то бракованное. Разумеется, социализация в определенных условиях и навык поколениями молчать и не высовываться наверняка имеет какую-то роль. Но я опираюсь на эмпирические исследования политологов. Культуру, если мы не можем ее измерить, мы ее игнорируем. Вот. Но, да, простите, это ограничение нашего подхода системное. Но в целом это довольно типично для миграции. Люди демобилизуются. Если нет повода, если они не видят смысла и перспективы, то есть для кого они это делают? Мобилизовываться, помогать, допустим, украинцам, да, потому что это душеспасительное мероприятие. Вы понимаете, что ну, вы не последний человек, и вы хоть что-то полезное делать. Это важно. Это механизм психологически справиться с ситуацией. Не только миграция, а с тем, что как бы какой ужас происходит. Мы это видим, но для других людей остаться внутри своего сообщества, не, скажем так, преодолеть чувство не то чтобы стыда, а идти немного против того мейнстрима, который есть в принимающей стране. И давайте возьму такие крайние случаи, наверное. Ну, Финляндия, пожалуй, не крайняя, наверное, Эстония, может быть, да, Латвия, где действительно очень мощный прессинг и давление, и недоверие к приехавшим, да, и тем, кто там проживает. В таких условиях что-то говорить? Ну, тут включается тоже конформизм, nice people, люди просто уходят, они демобилизуются. Ну, эти интересно. Условия в демократиях тоже демобилизуются.
Интересно, да, интересно поведение россиян, уехавших от этого авторитарного гнета. Ну что ж, Маргарит, спасибо большое за этот рассказ. Социолог Маргарит Завадская была с нами на связи. Но от тебя скажу, что у нас разговор, к сожалению, довольно академический. Мы поговорили сегодня с академиками, и Мария Снеговая, и Дмитрий Дубровский, и Анна Кулешова, и Маргарита Завадская в конце. Но пока академики спорят, и либеральная общественность за рубежом гадает, что же на самом деле думает российское общество, Россия продолжает бомбить Украину. Каждый день умирают украинцы. Так что мы в своем академическом кружке можем спорить о том, поддерживает российское общество или не поддерживает, но в учебники истории войдут факты российских бомбардировок. Это то, что российская война продолжается. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».